мире эта сука мне и говорит. Каждому отъезжающему полагается 3 чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. Всего 3 чемодана? Как же быть с вещами? Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей. Продайте, не вникая, откликнулась чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови, если вы чем-то недовольны, пишите заявление. Через неделю я уже складывал вещи, и, как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе, ведь мне 36 лет. 18 из них я работаю, что-то зарабатываю, покупаю, владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате один чемодан, причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий. Как же это получилось? Книги. Но в основном у меня были запрещенные книги, которые не пропускают таможни. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом. Рукописи. Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель. Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чейн, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал, пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено «младшая группа Сережа Довлатов». Рядом кто-то дружелюбно нацарапал «говночист». Ткань в нескольких местах прорвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями Рокки Марчиана, Армстронга, Иосиф Бродский, Лалабриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лалабриджиду ногтями, в результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил, кто это, я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и 4 льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через 3 месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во Флашинге. Наконец снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа. Так и не развязал бельевую веревку. Прошло 4 года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула: «Иди сейчас же в шкаф!» Сынок провел в шкафу 3 минуты, потом я выпустил его и спрашиваю: «Тебе было страшно? Ты плакал?» А он говорит: «Нет, я сидел на чемодане». Тогда я достал чемодан и раскрыл его. Сверху лежал приличный двубортный костюм в расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, сгодился бы он и для Нобелевской церемонии. Дальше поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними вельветовая куртка на искусственном меху. Слева зимняя шапка из фальшивого котика. 3 пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И, наконец, кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница «Правды» за май 80-го года. Крупный заголовок гласил: «Великому учению жить». В центре портрет Карла Маркса. Я глядел пустой чемодан. На дне Карл Маркс, на крышке Бродский. А между ними пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой груды лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за 36 лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал, неужели это все? И ответил: «Да, это все». И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья и теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать «От Маркса к Бродскому». Или, допустим, «Что я нажил». Или, скажем, просто «Чемодан». Ну, как всегда, предисловие затянулось. Краповые финские носки. Эта история произошла 18 лет тому назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета. Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось. Существуют в мире точные науки, а значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака. Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася. Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас. Инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином. Эти люди хорошо одевались, любили рестораны, путешествия. У некоторых были собственные автомашины. Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Асиных друзей. Меня это чрезвычайно смущало. У меня появились долги. Они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю они достигли 80 рублей. Цифры по тем временам чудовищны. Я узнал, что такое ломбард с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка преступна. Короче, все было ужасно. Однажды я бродил по городу в поисках 6 рублей. Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда. И я повстречал Фреда Колесникова. Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он фарцовщик. Это был высокий парень, лет 23, с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы. Я, не раздумывая, подошел. Нельзя ли попросить у вас за завтра 6 рублей? Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязный тон, чтобы людям проще было мне отказать. «Элементарно», — сказал Фред, доставая небольшой квадратный бумажник. «Мне стало жаль, что я не попросил больше». «Возьмите больше», — сказал Фред. Но я, как дурак, запротестовал. Фред посмотрел на меня с любопытством. «Давайте пообедаем», — сказал он. «Хочу вас угостить». Он держался просто и естественно. Я всегда завидовал тем, кому это удается. Мы прошли 3 квартала до ресторана «Чайка». В зале было пустынно. Официанты курили за одним из боковых столиков. Окна были распахнуты, занавески покачивались от ветра. Мы решили пройти в дальний угол. Но тут Фреда остановил юноша в серебристой докроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор. «Привет, Сиас». «Мое почтение», — ответил Фред. «Ну как?» «Да ничего». Юноша разочарованно приподнял брови. «Совсем ничего?» «Абсолютно. Я же вас просил. Мне очень жаль». «Но я могу рассчитывать?» «Бесспорно. Хорошо бы в течение недели. Постараюсь. Как насчет гарантии?» «Гарантии быть не может, но я постараюсь. Это будет фирма?» «Естественно. Так что звоните непременно. Вы помните мой номер телефона?» «К сожалению, нет. Запишите, пожалуйста. С удовольствием. Хотя это не телефонный разговор». «Согласен. Может быть, заедете прямо с товаром?» «Охотно. Помните адрес?» «Боюсь, что нет». И так далее. Мы прошли в дальний угол. На скатерти выделялись четкие линии, от утюга скатерть была шершавой. Фред сказал: «Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с крестом. Я перебил его. Что такое дельбаны с крестом?» «Часы», — ответил Фред, — «неважно. Я 10 раз приносил ему товар, не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки. Короче, так и не подписался. Я все думал, что за номера. И вдруг уяснил, что он не хочет покупать мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос, как то, о чем я просил». Официантка приняла заказ. Мы закурили. И я поинтересовался. А вас не могут посадить? Фред подумал и спокойно ответил. Не исключено. Свои же продадут, добавил он без злости. Так может завязать? Фред нахмурился. Когда-то я работал экспедитором. Жил на 90 рублей в месяц. Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул. Это уродливый цирковой номер. Тюрьма не лучше. А что делать? Способностей у меня нет. Уродоваться за 90 рублей я не согласен. Ну хорошо, съем я в жизни 2000 котлет. Изношу 25 темно-серых костюмов. Перелистаю 700 номеров журнала «Огонек». И все. И сдохну, не поцарапав земной коры. Уж лучше жить минуту, но по-человечески. Тут нам принесли еду и выпивку. Мой новый друг продолжал философствовать. До нашего рождения бездна, и после нашей смерти бездна. Наша жизнь лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой. Попытаемся оставить царапину на земной коре. А лямку пусть тянет человеческий середняк. Все равно он не совершает подвигов и даже не совершает преступлений. Я чуть не крикнул Фреду, так совершали бы подвиги, но сдержался. Все-таки я пил за его счет. Мы просидели в ресторане около часа. Потом я сказал, надо идти, ломбард закрывается. И тогда Фред Колесников сделал мне предложение. Хотите в долю? Я работаю осторожно. Валюту и золото не беру. Поправите финансовые дела, а там можно и соскочить. Короче, подписывайтесь. Сейчас мы выпьем, а завтра поговорим. На завтра я думал, что мой приятель обманет. Но Фред всего лишь опоздал. Мы встретились около бездействующего фонтана перед гостиницей «Астория». Потом отошли в кусты. Фред сказал, через минуту придут две финки с товаром. Берите тачку и езжайте с ними по этому адресу. Мы, кажется, на «вы». Но ты, естественно, что за церемония? Бери мотор и езжай по этому адресу. Фред сунул мне обрывок газету и продолжал. Тебя встретит Рымарь. Узнать его просто. У Рымаря идиотская харя плюс оранжевый свитер. Через 10 минут появлюсь я. Все будет окей. Я же не говорю по-фински. Это не важно. Главное, улыбайся. Я бы сам поехал, но меня тут знают. Фред схватил меня за руку. Вот они. Действуй. И пропал за кустами. Страшно волнуясь, я пошел навстречу двум женщинам. Они были похожи на крестьянок с широкими загорелыми лицами. На женщинах были светлые плащи, элегантные туфли и яркие косынки. Каждая несла хозяйственную сумку, раздувшуюся вроде футбольного мяча. Бурно жестикулируя, я, наконец, подвел женщин к стоянке такси. Очереди не было. Я без конца повторял «Мистер Фред, мистер Фред» и трогал одну из женщин за рукав. «Где этот тип?» — вдруг рассердилась женщина. «Куда он делся? Чего он нам голову морочит?» «Вы говорите по-русски?» «Мамочка русская была». Я сказал, «Мистер Фред будет чуть позже. Мистер Фред просил отвезти вас к нему домой». Подъехала машина, я продиктовал адрес, потом начал смотреть в окно. Не думал я, что среди прохожих такое количество милиционеров. Женщины говорили между собой по-фински. Было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче. На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув, «Ну и Харри, ты на себя взгляни», — рассердилась Илона, которая была помоложе. «Они говорят по-русски», — сказал я. «Отлично», — не смутился Зармарь. «Замечательно, это сближает. Как вам нравится Ленинград?» «Ничего себе», — ответила Марья. «В Эрмитаже были?» «Нет еще». «Не были в Эрмитаже», — сокрушался Рымарь. Он даже слегка замедлил шаги, как будто ему претила дружба с такими некультурными женщинами. Мы поднялись на второй этаж. Рымарь толкнул дверь, которая была не заперта. Всюду громоздилась посуда. Стены были увешаны фотографиями. На диване лежали яркие конверты от заграничных пластинок. Постель была не убрана. Рымарь зажег свет и быстро навел порядок. Затем он спросил, «Что за товар?» «Лучше ответь, где твой приятель с деньгами?» В ту же минуту раздались шаги, и появился Фред Колесников.
В руке он нес газету, которую достал из почтового ящика. Вид у него был спокойный и даже равнодушный. «Терве!» — сказал он финкам. «Здравствуйте!» Затем повернулся к Ромарю. «Ну и мрачной физиономии. Ты к ним приставал?» «Я?» — возмутился рыбарь. «Мы говорили о прекрасном. Кстати, они волокут по-русски». «Отлично!» — сказал Фред. «Добрый вечер, госпожа Леннард. Как поживаете, Илона барышня?» «Ничего, спасибо. Зачем вы скрыли, что говорите по-русски? А кто нас спрашивал?» «Сначала надо выпить», — заявил рымарь. Он достал из шкафа бутылку кубинского рома. Финки с удовольствием выпили. Хозяйственные сумки они держали на коленях. На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный диск слегка покачивался. «Ваш любимый писатель?» — надоедал финкам рымарь. Женщины посовещались между собой. Затем Илона сказала: «Возможно, Карьялайнен». Ромарь снисходительно улыбнулся, давая понять, что одобряет названную кандидатуру, однако сам претендует на большее. «Ясно», — сказал он. «А что за товар?» «Носки», — ответила Мария. «Сколько?» — поинтересовался Фред. «432 рубля», — отчеканила младшая Илона.
«Майн год!» — воскликнул Ромарь. «Это же звериный оскал капитализма!»
«Меня интересует, сколько пар», — отстранил его Фред. 720.
«Крепный лон?»
— требовательно вставил рымарь. «Синтетика», — ответила Илона. 60 копеек пара. Всего 432 рубля».
Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку. Креповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке. Стоила пара финских носков 6 рублей. А у финнов их можно было приобрести за 60 копеек. 900% чистого заработка. Фред вынул бумажник и отсчитал деньги. «Вот», — сказал он, — «еще 20 рублей. Товар оставьте прямо в сумках».
Рымарь казался немного сумасшедшим. «Пиастры, кроны, доллары», — твердил он, — «франки, иены». Потом вдруг успокоился, достал записную книжку и фломастер. Что-то подсчитал и говорит: «Ровно 720 пар. Финны — честный народ. Вот что значит слаборазвитое государство».
«Помножь на 3, — сказал ему Фред. «Как это на 3? Носки уйдут по 3, если сдать их оптом. 1,5 куска с довеском чистого навара». Ромарь быстро уточнил: 1728 рублей». Безумие уживалось в нем с практицизмом. 500 с чем-то на брата», — добавил Фред.
576!
Вновь уточнил рымарь. Позже мы оказались с Фредом в шашлычной. Клеенка на столе была липкая. Вокруг стоял какой-то жирный туман. Люди проплывали мимо, как рыбы в аквариуме. Фред выглядел рассеянным и мрачным. Я сказал: «В 5 минут такие деньги. Надо же было что-то сказать». «Все равно», — ответил Фред, — «будешь 40 минут дожидаться, когда тебе принесут чебуреки на маргарине». Тогда я спросил: «Зачем я тебе нужен?» «Я рымарю не доверяю. Не потому, что рымарь может обокрасть клиента, хотя такое не исключено. И не потому, что рымарь может зарядить клиенту старые облигации вместо денег. И даже не потому, что он склонен трогать клиента руками. А потому, что рымарь дурак. Что губит дурака? Тяга к прекрасному. Рымарь тянется к прекрасному, вопреки своей исторической обреченности. Рымарь хочет японский транзистор. Рымарь идет в магазин «Березка», протягивает кассиру $40. Это с его рожей. Да он в банальном гастрономе рубль протягивает, и то кассир не сомневается, что рубль украден. А тут $40. Нарушение правил валютных операций, готовая статья. Рано или поздно он сядет. «А я?» — спрашиваю. «Ты нет. У тебя будут другие неприятности». Я не стал уточнять, какие. Прощаясь, Фред сказал: «В четверг получишь свою долю». Я уехал домой в каком-то непонятном состоянии. Я испытывал смешанные чувства беспокойства и азарта. Наверное, есть в шальных деньгах какая-то гнусная сила.
В четверг позвонил Фред. «Катастрофа!»
«Что такое?»
«Я подумал, что арестовали рымаря». «Хуже», — сказал Фред. «Зайди в ближайший галантерейный магазин». «Зачем?» «Все магазины завалены креповыми носками.
причем советскими креповыми носками. 80 копеек пара. Качество не хуже, чем у финских. Такое же синтетическое дерьмо. А что же делать? Да ничего. А что тут можно сделать? Кто мог ждать такой подлянки от социалистической экономики? Сначала она 20 лет кочумает, а потом вдруг раз, и все магазины забиты какой-нибудь одной хреновиной. Если уж зарядили подточную линию, то все, будут теперь штамповать эти креповые носки. Миллион пар в секунду.
Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял 240 пар. 240 пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки. Единственное утешение — клеймо «Made in Finland». После этого было многое. Операции с плащами Болонья, перепродажа 6 немецких серий установок, драка в гостинице «Космос» из-за ящика американских сигарет, бегство от милицейского наряда с грузом японского фотооборудования и многое другое. Я расплатился с долгами, купил себе приличную одежду, перешел на другой факультет. Познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Уехал на месяц в Прибалтику, когда арестовали Ромаря и Фреда. Начал делать робкие литературные попытки. Стал отцом. Добился конфронтации с властями. Потерял работу. Месяц просидел в Каляевской тюрьме. И лишь одно было неизменно. 20 лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки. Вытирал ими пыль. Затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшалось. Так и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь 3 пары сунул в чемодан. Они напоминали мне криминальную юность, первую любовь и старых друзей. Фред, отсидев 2 года, разбился на мотоцикле Чезет. Ромарь отсидел 1 год и служит диспетчером на мясокомбинате. Ася благополучно эмигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде, что весьма странно характеризует американскую науку. Поплиновая рубашка. Моя жена говорит: это безумие жить с мужчиной, который не уходит только потому, что ленится. Моя жена всегда преувеличивает, хотя я действительно стараюсь избегать ненужных забот. Ем что угодно, стригусь, когда теряю человеческий облик, зато уж сразу под машинку, чтобы потом еще 3 месяца не стричься. Попросту говоря, я неохотно выхожу из дома. Хочу, чтобы меня оставили в покое. В детстве у меня была няня, Луиза Генриховна. Она все делала невнимательно, потому что боялась ареста. Однажды Луиза Генриховна надевала мне короткие штаны и засунула мои ноги в 1 штанину. В результате я проходил таким образом целый день. Мне было 4 года, и я хорошо помню этот случай. Я знал, что меня одели неправильно, но я молчал. Я не хотел переодеваться, да и сейчас не хочу. Я помню множество таких историй. С детства я готов терпеть все, что угодно, лишь бы избежать ненужных хлопот. Когда-то я довольно много пил и, соответственно, болтался, где попало. Из-за этого многие думали, что я общительный, хотя стоило мне протрезветь, и общительности как не бывало. При этом я не могу жить один. Я не помню, где лежат счета за электричество, не умею гладить и стирать. А главное, мало зарабатываю. Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то. Моя жена всегда преувеличивает. Я знаю, почему ты все еще живешь со мной. Сказать? Ну, почему? Да просто тебе лень купить раскладушку. В ответ я мог бы сказать, а ты, почему ты не купила раскладушку? Почему не бросила меня в самые трудные годы? Ты, умеющий штопать, стирать, выносить малознакомых людей, а главное, зарабатывать деньги. Познакомились мы 20 лет назад. Я даже помню, что это было воскресенье, 18 февраля, день выборов. По домам ходили агитаторы и уговаривали жильцов проголосовать как можно раньше. Я не спешил. Я раза три вообще не голосовал. Причем не из диссидентских соображений, скорее из ненависти к бессмысленным действиям. И вот раздается звонок. На пороге молодая женщина в осенней куртке. По виду школьная учительница, то есть немного старая дева. Правда, без очков, зато с клинкоровой тетрадью в руке. Она заглянула в тетрадь и назвала мою фамилию. Я сказал: заходите, погрейтесь, выпейте чаю. Меня угнетали торчащие из-под халата ноги. У нас в роду это самая маловыразительная часть тела. Да и халат был в пятнах. Елена Борисовна, представилась девушка, ваш агитатор. Вы еще не голосовали. Это был не вопрос, а сдержанный упрек. Я повторил: хотите чаю? Добавив из соображений приличия, там мама... Мать лежала с головной болью, что не помешало ей довольно громко крикнуть: «Попробуйте только съесть мою халву!» Я сказал: «Проголосовать мы еще успеем». И тут Елена Борисовна произнесла совершенно неожиданную речь. «Я знаю, что эти выборы сплошная профанация, но что же я могу сделать? Я должна привести вас на избирательный участок, иначе меня не отпустят домой». «Ясно, — говорю, — только будьте поосторожнее, вас за такие разговоры не похвалят. Вам можно доверять». Я это сразу поняла, как только увидела портрет Солженицына. Это Достоевский, ну и Солженицына я уважаю. Затем мы скромно позавтракали. Мать все-таки отрезала нам кусок халвы. Разговор, естественно, зашел о литературе. Если Лена называла имя Гладилина, я переспрашивал: Толя Гладилин. Если речь заходила о Шукшине, я уточнял: Вася Шукшин. Когда же заговорили про Ахмадулину, я негромко воскликнул: Белочка. Затем мы вышли на улицу. Дома были украшены флагами, на снегу валялись конфетные обертки, дворник Гриша щеголял в ратиновом пальто. Голосовать я не хотел. И не потому, что ленился, а потому, что мне нравилась Елена Борисовна. Стоит нам всем проголосовать, как ее отпустят домой. Мы пошли в кино на «Иваново детство». Фильм был достаточно хорошим, чтобы я мог отнестись к нему снисходительно. В ту пору я горячо хвалил одни лишь детективы за то, что они дают мне возможность расслабиться. А вот картину Тарковского я похваливал снисходительно, при этом намекая, что Тарковский лет 6 ждет от меня сценария. Из кино мы направились в Дом литераторов. Я был уверен, что встречу какой-нибудь знаменитость. Можно было рассчитывать на дружеское приветствие Горышина, на пьяное объятие Вольфа, на беглый разговор с Ефимовым или Конецким. Ведь я был так называемым молодым писателем, и даже Гранин знал меня в лицо. Когда-то в Ленинграде было много знаменитостей, например, Чуковский, Олейников, Зощенко, Хармс и так далее. После войны их стало гораздо меньше. Одних за что-то расстреляли, другие переехали в Москву. Мы поднялись в ресторан. Заказали вино, бутерброды, пирожные. Я собирался заказать омлет, но передумал. Старший брат всегда говорил мне: ты не умеешь есть цветную пищу. Деньги я пересчитал, не вынимая руку из кармана. В зале было пусто. Только у дверей сидел орденоносец Решетов, читаю книгу. Потому как он увлекся, было видно, что это его собственный роман. Я бы мог поспорить, что роман называется «Иду к вам, люди». Мы выпили. Я рассказал три случая из жизни Евтушенко, которые произошли буквально на моих глазах, а знаменитости все не появлялись, хотя посетителей становилось все больше. Видно, Елена Борисовна так и не узнает, что я многообещающий литератор. И тут в ресторан заглянул писатель Дончковский. С известными оговорками его можно было назвать знаменитостью. Когда-то в Ленинград приехали двое братьев из Шклова. Звали братьев Савелий и Леонид Дончаковский. Они начали пробовать себя в литературе, сочиняли песенки, куплеты, интермедии. Сначала писали вдвоем, потом каждый в отдельности. Через год их пути разошлись еще более кардинально.
Младший брат решил укоротить свою фамилию, теперь он подписывался Данч, но при этом оставался евреем. Старший поступил иначе, он тоже укоротил свою фамилию, выбросив единственную букву «И». Теперь он подписывался Данчковский, зато из еврея стал обрусевшим поляком. Постепенно между братьями возникла национальная рознь. Они то и дело ссорились на расовой почве. «Оборотень!» — кричал Леонид. «Золоторотец! Пьяный гой!» «Заткнись, жидовская морда!» — отвечал Савелий. Вскоре началась борьба с космополитами. Леонида арестовали. Савелий к этому времени закончил институт марксизма-ленинизма. Он начал печататься в толстых журналах. У него вышла первая книга, о нем заговорили критики. Постепенно он стал ленинианцем, то есть создателем бесконечной и неудержимой ленинианы. Сначала он написал книгу «Володину детство», затем небольшую повесть «Мальчик из Симбирска», после этого выпустил двухтомник «Юность огневая» и, наконец, трилогию «Вставай, проклятием заклейменный». Исчерпав биографию Ленина, Данчковский взялся за смежные темы. Он написал книгу «Ленин и дети», затем «Ленин и музыка», «Ленин и живопись», а также «Ленин и сельское хозяйство». Все эти книги были переведены на многие языки. Данчковский разбогател, был награжден орденом «Знак почета». К этому времени его брата посмертно реабилитировали. Данчковский хорошо меня знал, поскольку больше года руководил нашим литературным объединением. И вот он появился в ресторане. Я, понизив голос, шепнул Елене Борисовне: «Обратите внимание, Данчковский, собственной персоной, бешеный успех, идет на Ленинскую премию». Данчковский направился в угол подальше от музыкального автомата. Проходя мимо нас, он замедлил шаги. Я фамильярно приподнял бокал. Данчковский, не здороваясь, отчетливо выговорил: «Читал я твою юмореску в «Авроре», по-моему, говно». Мы просидели в ресторане часов до 11. Избирательный участок давно закрылся, потом закрылся ресторан. Мать лежала с головной болью, а мы еще гуляли по набережной Фонтанки. Елена Борисовна удивляла меня своей покорностью. Вернее, даже не покорностью, а равнодушием к фактической стороне жизни. Как будто все происходящее мелькало на экране. Она забыла про избирательный участок, пренебрегла своими обязанностями. Как выяснилось, она даже не проголосовала. И все ради чего? Ради неясных отношений с человеком, который пишет малоудачные юморески. Я, конечно, тоже не проголосовал. Я тоже пренебрег своими гражданскими обязанностями, но я вообще особый человек. Так неужели мы похожи? Решив, что мать уснула, я пошел домой. Я даже не сказал Елене Борисовне: «Пойдемте ко мне». Я даже не взял ее за руку. Просто мы оказались дома. Это было 20 лет назад. За эти годы влюблялись, женились и разводились наши друзья. Они писали на эту тему стихи, романы, переезжали из одной республики в другую, меняли род занятий, убеждений, привычки, становились диссидентами и алкоголиками, покушались на чужую или собственную жизнь. Кругом возникали и с грохотом рушились прекрасные таинственные миры. Как туго натянутые струны лопались человеческие отношения. Наши друзья заново рождались и умирали в поисках счастья. А мы, всем соблазнам и ужасам жизни, мы противопоставили наш единственный дар – равнодушие. Спрашивается, что может быть долговечнее замка, выстроенного на песке? Что в семейной жизни прочнее и надежнее обоюдной бесхарактерности? Что можно представить себе благополучнее двух враждующих государств, не способных к обороне? Я работал в многотиражной газете, получал около 100 рублей, плюс какие-то малосущественные надбавки. Так мне припоминаются ежемесячные 4 рубля за освоение более совершенных методов хозяйствования. Подобно большинству журналистов, я мечтал написать роман. И не в пример большинству журналистов действительно занимался литературой. Но мои рукописи были отклонены самыми прогрессивными журналами. Сейчас я могу этому только радоваться. Благодаря цензуре мое ученичество затянулось на 17 лет.
Рассказы, которые я хотел напечатать в те годы, представляются мне сейчас абсолютно беспомощными. Достаточно того, что один рассказ назывался «Судьба Фаины». Лена не читала моих рассказов. Да и я ей не предлагал. А она не хотела проявлять инициативу. Три вещи может сделать женщина для русского писателя. Она может кормить его, она может искренне поверить в его гениальность, и, наконец, женщина может оставить его в покое. Кстати, третий не исключает второго и первого. Лена не интересовалась моими рассказами. Не уверен даже, что она хорошо себе представляла, где я работаю. Знала только, что я пишу. Я знал о ней примерно столько же. Сначала моя жена работала в парикмахерской. После истории с выборами ее уволили. Она стала корректором. Затем, совершенно неожиданно для меня, окончила полиграфический институт. Поступила, если не ошибаюсь, в какое-то спортивное издательство. Зарабатывала вдвое больше меня. Трудно понять, что нас связывало. Разговаривали мы чаще всего по делу. Друзья были у каждого свои. И даже книги мы читали разные. Моя жена всегда раскрывала ту книгу, что лежала ближе, и начинала читать с любого места. Сначала меня это злило, затем я убедился, что книги ей всегда попадаются хорошие, не то что мне. Уж если я раскрою случайную книгу, то это непременно будет поднятая целина. Так мы и жили. Рядом, но каждый в отдельности. Подарками обменивались в редчайших случаях. Иногда я говорил, надо бы для смеха подарить тебе цветы. Лена отвечала, у меня все есть. Да и я не ждал подарков. Меня это устраивало. А то я знал одну семью. Муж работал с утра до ночи. Жена смотрела телевизор и ходила по магазинам, говоря при этом, купила Марику на день рождения тюлевые занавески. Обалдеть! Так мы прожили года 4. Потом родилась дочка. Катя. В этом была неожиданная серьезность и ощущение чуда. Нас было двое, и вдруг появился еще один человек. Капризный, шумный, требующий заботы. Дочку мы почти не воспитывали, только любили. Тем более, что она довольно много хворала, начиная с 5-месячного возраста. В общем, после рождения дочери стало ясно, что мы женаты. Катя заменила нам брачное свидетельство. Помню, зашел я с коляской в редакцию журнала «Аврора». Мне причитался там небольшой гонорар. Чиновница раскрыла ведомость, распишитесь, и добавила, 16 рублей мы вышли за бездетность. Ну, у меня, говорю, есть дочка, надо представить соответствующий документ. Пожалуйста. Я вынул из коляски розовый пакет, осторожно положил его на стол главного бухгалтера. Сохранил таким образом 16 рублей. Отношения мои с женой не изменились. Вернее, почти не изменились. Теперь нашему личному равнодушию противостояла общая забота. Например, мы вместе купали дочку. Однажды Лена поехала на службу, я задержался дома. Стал, как всегда, разыскивать необходимые бумаги. Если не ошибаюсь, копию издательского договора. Я рылся в шкафах, выдвигал один за другим ящики письменного стола, даже в ночную тумбочку заглянул. Там, под грудой книг, журналов, старых писем, я нашел альбом. Это был маленький, почти карманный альбом для фотографий. Листов 15 толстого картона с рельефным изображением голубя на обложке. Я раскрыл его. Первые фотографии были желтоватые, с трещинами, некоторые без уголков. На одной круглолицая малышка гладила собаку. Точнее говоря, осторожно к ней прикасалась. Лохматая собака прижимала уши. На другой 6-летней девочка обнимала самодельную куклу. Вид у обеих был печальный и растерянный. Потом я видел семейную фотографию. Мать, отец и дочка. Отец был в длинном плаще и соломенной шляпе. Из рукавов едва виднелись кончики пальцев. У жены его была теплая кофта с высокими плечами, локоны, газовый шарфик. Девочка резко повернулась в сторону. Так что разлетелось ее короткое осеннее пальто. Что-то привлекло ее внимание за кадром. Может, какая-нибудь бродячая собака. Позади, за деревьями, виднелся фасад царско-сельского лицея. Далее промелькнули родственники с напряженными искусственными улыбками. Пожилой усатый железнодорожник в форме, дама около бюста Ленина, юноша на мотоцикле. Затем появился моряк, или вернее курсант. Даже на фотографии было видно, как тщательно он побрит. курсанту заглядывал в лицо девица с букетиком ландышей. Целый лист занимала глянцевая школьная карточка. Четыре ряда испуганных, напряженных, замерших физиономий. Ни одного веселого детского лица. Слева, в третьем ряду, моя жена. Единственная не смотрит в аппарат. Я узнавал ее на всех фотографиях. На маленьком снимке, запечатлевшем группу лыжников. На микроскопическом фото, сделанном возле колхозной библиотеки. И даже на передержанной карточке в толпе среди едва различимых участников молодежного хора. Я узнавал хмурую девочку в стоптанных туфлях, смущенную барышню в дешевом купальнике под размашистой надписью «Евпатория», студентку в платке возле колхозной библиотеки. И везде моя жена казалась самой печальной. Я раскрыл последнюю страницу, и вдруг у меня перехватило дыхание. Даже не знаю, чему я так удивился, но почувствовал, как у меня багровеют щеки. Я увидел квадратную фотографию размером чуть больше почтовой марки. Узкий лоб, запущенная борода, наружность матадора, потерявшего квалификацию. Это была моя фотография. Если не ошибаюсь, с прошлогоднего удостоверения. На белом уголке виднелись следы заводской печати. Минуты три я просидел, не двигаясь. В прихожей тихали часы. За окном шумел компрессор. Слышалось позвякивание лифта. А я все сидел. Хотя если разобраться, что произошло. Да ничего особенного. Жена поместила в альбом фотографию мужа. Это нормально. Но я почему-то испытывал болезненное волнение. Мне было трудно сосредоточиться, чтобы уяснить его причины. Значит, все, что происходит, серьезно. Если я впервые это чувствую, то сколько же любви потеряно за долгие годы. У меня не хватало сил обдумать происходящее. Я не знал, что любовь может достигать такой силы и остроты. Я подумал, если у меня сейчас трясутся руки, что же будет потом? В общем, я собрался и поехал на работу. Прошло лет шесть. Началась эмиграция. Евреи заговорили об исторической родине. Раньше полноценному человеку нужны были дубленка и кандидатская степень. Теперь к этому добавился израильский вызов. О нем мечтал любой интеллигент, даже если не собирался эмигрировать. Так, на всякий случай. Сначала уезжали полноценные евреи, за ними устремились граждане сомнительного происхождения. Еще через год начали выпускать русских. Среди них по израильским документам выехал наш знакомый отец Маврикий Рыкунов. И вот моя жена решила эмигрировать, а я решил остаться. Трудно сказать, почему я решил остаться. Видимо, еще не достиг какой-то роковой черты. Все еще хотел исчерпать какие-то неопределенные шансы. А может, бессознательно стремился к репрессиям. Такое случается. Грош цена российскому интеллигенту, не побывавшему в тюрьме. Меня поразила ее решимость. Ведь Лена казалась зависимой и покорной. И вдруг такое серьезное и окончательное решение. У нее появились заграничные бумаги с красными печатями. К ней приходили суровые бородатые отказники, оставляли инструкции на папиросной бумаге, недоверчиво поглядывали в мою сторону. Я до последней минуты не верил. Слишком уж все это было невероятно. Как путешествие на Марс. Клянусь, до последней минуты не верил. Знал и не верил. Так чаще всего и бывает. И эта проклятая минута наступила. Документы были оформлены. Виза получена, Катя раздала подругам фантики и марки. Оставалось только купить билеты на самолет. Мать плакала. Лена была поглощена заботами. Я отодвинулся на задний план. Я и раньше не заслонял ее горизонтов, а теперь ей было и вовсе не до меня. И вот Лена поехала за билетами. Вернулась с коробкой. Подошла ко мне и говорит: у меня оставались лишние деньги, это тебе. коробке лежала импортная поплиновая рубаха. Если не ошибаюсь, румынского производства. Ну что ж, говорю, спасибо. Приличная рубаха. Скромная и доброкачественная. Да здравствует товарищ Чаушеску. Только куда я в ней пойду? В самом деле, куда?
Приличный двубортный костюм. Я и сейчас одет неважно, а раньше одевался еще хуже. В Союзе я был одет настолько плохо, что меня даже корили за это. Вспоминаю, как директор Пушкинского заповедника говорил мне: «Своими брюками, товарищ Довлатов, вы нарушаете праздничную атмосферу здешних мест». В редакции, где я служил, мной тоже часто были недовольны. Помню, редактор одной газеты жаловался: «Вы нас попросту компрометируете. Мы оказали вам доверие, делегировали вас на похороны генерала Филоненко, а вы, как мне стало известно, явились без пиджака. Я был в куртке. На вас была какая-то старая ряса. Это не ряса, это заграничная куртка. И, кстати, подарок Леже». «Что такое Леже?» — поморщился редактор. «Леже — выдающийся французский художник, член коммунистической партии». «Не думаю», — сказал редактор, потом вдруг рассердился. «Хватит! Вечные отговорки! Все не как у людей! Извольте одеваться так, как подобает работнику солидной газеты!» Тогда я сказал: «Пусть мне редакция купит пиджак, еще лучше костюм, а галстук, так и быть, я сам куплю». Редактор хитрил. Ему было совершенно все равно, как я одеваюсь. Дело было не в этом. Все объяснялось просто. Я был самым здоровым в редакции, самым крупным. То есть, как уверяло меня начальство, самым представительным. Или, по выражению ответственного секретаря Минца, наиболее репрезентативным. Если умирала какая-то знаменитость, на похороны от редакции делегировали меня. Ведь гроб тащить не каждому под силу. Я же занимался этим не без вдохновения. Не потому, что так уж любил похороны, а потому, что ненавидел газетную работу. «Нахальство», — сказал редактор. «Ничего подобного, — говорю. Законные требования. Железнодорожникам, например, выдается спецодежда, сторожам — тулупы, водолазам — скафандры. Пускай редакция мне купит спецодежду, костюм для похоронных церемоний». Редактор наш был добродушным человеком. Имея большую зарплату, можно позволить себе такую роскошь, как добродушие. Да и времена были тогда сравнительно либеральные. Он сказал: «Давайте примем компромиссные решения. Вы подготовите до Нового года 3 социально значимых материала, 3 статьи широкого общественно-политического звучания, и тогда редакция премирует вас скромным костюмом». «Что значит скромным? Дешевым? Не дешевым, а черным. Для торжественных случаев». «Окей», — говорю. «Запомним этот разговор». Через неделю прихожу в редакцию. Вызывает меня заведующий отделом пропаганды Безуглов. Спускаюсь ниже этажом. Безуглов говорит одновременно по двум телефонам. Слышу: «Белорус не годится! Белорусов навалом! Узбека мне давай! Или на худой конец эстонца! Хотя нет, погоди, эстонец вроде бы есть. Зато молдаванин под сомнением». «Что? Рабочий отпадает, пролетариев достаточно. Давай интеллигента, либо сферу обслуживания. А самый лучший — военного, какого-нибудь старшину. В общем, действуй». Безуглов поднял другую трубку. «Алло, срочно нужен узбек. Причем любого качества, хоть тунеядец. Постарайся, голубчик, век не забуду». Я поздоровался и спрашиваю: «Что это за интернационал?» Безуглов говорит: «Да скоро день Конституции. Вот мы и решили дать 15 очерков по числу союзных республик, охватить представителей разных народов». Безуглов вынул сигареты и продолжал: «С русскими, допустим, нет проблем. Украинцев тоже хватает. Грузину нашли в медицинской академии. Азербайджанца на мясокомбинате. Даже молдаванина подыскали, инструктора райкома комсомола. А вот с узбеками, киргизами, туркменами завал. Где я возьму узбека?
В Узбекистане, подсказал я.
Какой ты умный. Ясно, что в Узбекистане. Но у меня же сроки. Не говоря о том, что командировочные фонды давно израсходованы. Короче, хочешь заработать 50 рублей?
Хочу. Я так и думал. Найди мне узбека. Выпишу полтинник. Добавлю как за вредность. У меня есть знакомый татарин.
Безуглов рассердился. Зачем мне татарин? У меня самого на площадке татары живут. И что толку? Это же не союзная республика. Короче, найди мне узбека. Возьмешься за это дело?
Ладно, говорю, но я тебя предупреждаю. Очередь будет социально значимым, широким общественно-политическим звучанием.
Ты выпил?
Спросил Безуглов.
Нет.
А у тебя есть предложение?
Что ты? Замахал руками Безуглов. Исключено. Я пью только вечером. Не раньше часу дня.
Безуглова я знал давно. Человек он был своеобразный. Родом из Свердловска. Помню, собирался я в командировку на Урал. Естественно, должен был заехать в Свердловск. И как раз на майские праздники. То есть могли быть осложнения с гостиницей. Обращаюсь к Безуглову. Могу я переночевать в Свердловске у твоих родителей?
Естественно, закричал Безуглов. Конечно, сколько угодно, все будут только рады. Квартира у них громадная, батя член-корреспондент, мамаша заслуженный деятель искусств. Угостят тебя домашними пельменями. Единственное условие – не проговорить, что мы знакомы. Иначе все пропало. Ведь я с 14 лет позор семьи.
Ладно, говорю, поищу тебе узбека. Я начал действовать. Перелистал записную книжку, позвонил трем десяткам знакомых. Наконец, один приятель, трубач, сообщил мне. У нас есть тромбонист Балиев, по национальности узбек. Прекрасный, говорю. Дай мне номер его телефона. Записывай. Я записал. Он тебе понравится, сказал мой друг. Мужик культурный, начитанный, с юмором. Недавно освободился.
Что значит освободился?
Кончил срок, вот его и освободили.
Ворюга, что ли, спрашиваю?
Почему это ворюга, обиделся друг? Мужик за изнасилование сидел.
Я положил трубку. В ту же минуту звонок Безуглова. Тебе повезло, кричит, нашли узбека. Мещук его нашел.
Где?
Да на кузнечном рынке. Торговал этой, как его?
Хохломой.
Наверное, пахлавой.
Ну, пахлавой, какая разница? А мелкий часик, это даже хорошо, это сейчас негласно поощряется. Приусадебные наделы, личные огороды, все такое.
Я спросил, ты уверен, что пахлава растет в огороде?
Я не знаю, где растет пахлава, и знать не хочу, но я хорошо знаю последние инструкции горкома. Короче, с узбеком порядок.
А для тебя есть новое задание. Приближается день рационализатора. Ты должен найти современного русского умельца, потомка знаменитого левши, того самого, который подковал английскую блоху, и сделать на эту тему материал.
Социально значимый?
Не без этого.
Ладно, говорю, попытаюсь.
Я слышал о таком умельце. Мне говорил о нем старший брат, работавший на кинохронике. Жил старик на Елизаровской, под Ленинградом, в частном доме. Найти его оказалось проще, чем я думал. Первый же встречный указал мне дорогу. Звали старика Евгений Эдуардович. Он реставрировал старинные автомобили. Отыскивал на свалках ржавые бесформенные корпуса. С помощью разнообразных источников восстанавливал первоначальный облик машины. Затем проделывал огромную работу. Вытачивал, клеил, никелировал. Он возродил десятки старинных моделей. Среди его творений были Олдсмобили, и Шевроле, и Пежо, и Форды. Разноцветные, сверкающие кожей, медью, хромом, неуклюжие, изысканные. Они производили яркое впечатление.
Кстати, он был чуть ли не первым российским автомобилистом. Сел за руль в 2012 году. Некоторое время был личным шофером Родзянко. Затем возил Троцкого, Кагановича, Андреева. Возглавил первую российскую автошколу. Войну закончил командиром бронетанкового подразделения. Удостоился многих правительственных наград. Естественно, сидел. В преклонные годы занялся реставрацией старинных автомобилей.
Продукция Евгения Эдуардовича демонстрировалась на международных выставках. Его модели использовали на съемках отечественные и зарубежные кинематографисты. Он переписывался на четырех языках с редакциями бесчисленных автомобильных журналов.
Я провел на Елизаровской 2 суток. Мои записи были полны интересных деталей. Мне не терпелось приступить к работе. Приезжаю в редакцию. Узнаю, что Безуглов в командировке. А ведь он говорил мне, что командировочные фонды израсходованы. Ладно. Захожу к ответственному секретарю газеты Боре Минцу, рассказывая о своих планах. Сообщаю наиболее эффектные подробности. Минц говорит, как фамилия. Я достал визитную карточку Евгения Эдуардовича. Холидей, отвечаю, Евгений Эдуардович, Холидей. Минц округлил глаза. Холидей? Русские умели с Холидей. Потомок левши Холидей, ты шутишь? Что мы знаем о его происхождении? Откуда у него такая фамилия? Минц, по-твоему, лучше? Не говоря уже о происхождении. Хуже, согласился Минц, бесспорно хуже, но Минц при этом частное лицо. Про Минца не сочиняет очерков ко дню рационализатора. Минц не герой, а Минц не пишет. Я тогда подумал, не зарекайся. Он добавил, лично я не против англичан, еще бы, говорю. Мне вдруг стало тошно. Что происходит? Все не для печати. Все кругом не для печати. Не знаю, откуда советские журналисты черпают темы. Все мои затеи неосуществимы. Все мои разговоры не телефонные. Все знакомства подозрительные.
Ответственный секретарь говорит, напиши про мать-героиню. Найди обыкновенную, скромную мать-героиню, причем с нормальной фамилией, и напиши строк 250. Такой материал всегда проскочит. Мать-героиня – это вроде беспроигрышной лотереи.
Что мне оставалось делать? Все-таки я штатный журналист. Опять звоню друзьям. Приятель говорит, у нашей дворнички целая орава ребятишек. Хулиганье невероятное. Это не важно. Но тогда приезжай.
Еду по адресу. Дворничиху звали Лидия Васильевна Брыкина. Это тебе не мистер Холидей. Жилище ее производило страшное впечатление. Шаткий стол, несколько продырявленных матрасов, удушающий тяжелый запах. Кругом возились оборванные, неопрятные ребятишки. Самый маленький орал в фанерной люльке. Девочка лет 14 мрачно рисовала пальцем на оконном стекле. Я объяснил цель моего прихода. Лидия Васильевна оживилась.
«Пиши, малый, записывай. Уж я постараюсь, все расскажу народу про мою собачью жизнь».
Я спросил, разве государство вам не помогает?
«Помогает. Еще как помогает. 40 рублей нам положено в месяц. Ну и ордена с медалями. Вон на окне стоит полная банка. На мандарины бы их сменять. 1 к 4.
«А муж, спрашиваю?»
«Который? У меня их целая рота. Последний за Санцедаром ушел, да так и не вернулся. С год тому назад».
Что мне оставалось делать? Что я мог написать об этой женщине? Я посидел для вида и ушел. Обещал зайти в следующий раз. Я даже не стал звонить в редакцию. Скажу, думаю, если потребуется, что у меня творческий застой. Все равно уже гонорары за декабрь будут символические. 16 рублей. Тут не до костюма. Лишь бы не уволили. Тем не менее, костюм от редакции я получил. Строгий двубортный костюм, если не ошибаюсь, восточно-германского производства. Дело было так. Я сидел у наших машинисток. Рыжеволосая красавица Манюня Хлопина твердила, да пригласи же ты меня в ресторан, я хочу в ресторан, а ты меня не приглашаешь. Мне приходилось вяло оправдываться. Я ведь и не живу с тобой.
А зря. Мы бы вместе слушали радио. Знаешь, какая моя любимая передача? «Щедрый гектар», а твоя? А моя «Есть ли жизнь на других планетах?»
Не думаю, вздыхала Хлопина. И здесь-то жизнь собачья. В эту минуту появился таинственный незнакомец. Еще днем я заметил этого человека. Он был в элегантном костюме, при галстуке. Усы его переходили в низкие бакенбарды. На запястье висела миниатюрная кожаная сумочка. Скажу, забегая вперед, что незнакомец был шпионом. Просто мы об этом не догадывались. Мы решили, что он из Прибалтики. Всех элегантных мужчин у нас почему-то считали латышами. Незнакомец говорил по-русски с едва заметным акцентом. Вел он себя непосредственно и даже чуточку агрессивно. Дважды хлопнул редактора по спине, уговорил парторга сыграть в шахматы. В кабинете ответственного секретаря Минца долго листал технические пособия. Целый день незнакомец провел в редакции. К нему привыкли, хоть и переглядывались с некоторым удивлением. Звали его Артур.
В общем, заходит Артур к машинисткам и говорит: простите, я думал, это есть уборная. Я сказал: идем, нам по дороге. В сортире шпион испуганно оглядел наши редакционные полотенца. Достал носовой платок. Мы разговорились. Решили спуститься в буфет. Оттуда позвонили моей жене и заехали в Кавказский. Выяснилось, что оба мы любим Фолкнера, Бриттона и живопись 30-х годов. Артур был человеком мыслящим и компетентным. В частности, он сказал: живопись Пикассо – это всего лишь драма, а творчество Рене Магритта – катастрофическая феерия. Я поинтересовался: ты был на Западе? Конечно. И долго там прожил? Долго. 43 года, если быть точным, до прошлого вторника. Я думал, ты из Латвии. Я швед. Это рядом. Хочу написать книгу о России. Расстались мы поздно ночью возле гостиницы Европейской. Договорились встретиться завтра. На утро меня пригласили к редактору. В кабинете сидел незнакомый мужчина лет 50. Он был тощий, лысый, с пегим венчиком над ушами. Я задумался, может ли он причесываться, не снимая шляпы. Мужчина занимал редакторское кресло. Хозяин кабинета устроился на стуле для посетителей. Я присел на край дивана. «Знакомьтесь», — сказал редактор, — «представитель комитета государственной безопасности майор Челяев». Я вежливо приподнялся. Майор без улыбки кивнул. Видимо, его угнетало несовершенство окружающего мира. В поведении редактора я наблюдал одновременно сочувствие и злорадство. Вид его как будто говорил: ну что, доигрался? Теперь уж выкручивайся самостоятельно, а ведь я предупреждал тебя, дурака. Майор заговорил, резкий голос не соответствовал его утомленному виду. Знаете ли вы Артура Торнстрема? Да, отвечаю, вчера познакомились. Задавал ли он какие-нибудь провокационные вопросы? Вроде бы нет. Он вообще не задавал мне вопросов. Я что-то не припомню. Ни одного? По-моему, ни единого. С чего началось ваше знакомство? Точнее, где и как вы познакомились? Я сидел у машинисток. Он вошел и спрашивает. Ах, спрашивает. Значит, все-таки спрашивает. О чем же, если не секрет? Он спросил, где здесь уборная. Майор записал эту фразу и добавил: советую вам быть повнимательнее. Дальнейший разговор показался мне абсолютно бессмысленным. Челяева интересовало все, что мы ели, что пили, о каких художниках беседовали. Он даже поинтересовался, часто ли швед ходил в уборную. Майор настаивал, чтобы я припомнил все детали. Не злоупотребляет ли швед алкоголем, поглядывает ли на женщин, похож ли на скрытого гомосексуалиста. Я отвечал подробно и добросовестно. Мне было нечего скрывать. Майор сделал паузу, чуть приподнялся над столом, затем слегка возвысил голос. Мы рассчитываем на вашу сознательность. Хотя вы человек довольно легкомысленный. Сведения, которые мы имеем о вас, более чем противоречивы. Конкретно, бытовая неразборчивость, пьянка, сомнительные анекдоты. Мне захотелось спросить, что же тут противоречиво. Но я сдержался. Тем более, что майор вытащил довольно объемистую папку. На обложке была крупно выведена моя фамилия. Я, не отрываясь, глядел на эту папку. Я испытывал то, что почувствовала бы, допустим, свинья в мясном отделе гастронома. Майор продолжал: мы ждем от вас полнейшей искренности. Рассчитываем на вашу помощь. Надеюсь, вы уяснили, какое это серьезное задание. А главное, помните, нам все известно. Нам все известно заранее. Абсолютно все. Тут мне захотелось спросить, а как насчет Миши Барышникова? Неужели было известно заранее, что Миша останется в Штатах? Майор тем временем спросил: как вы договорились со шведом? Должны ли встретиться сегодня? Вроде бы, говорю, должны. Он пригласил нас с женой в Кировский театр. Думаю, позвонить ему, извиниться, сказать, что заболел. Ни в коем случае, пристал майор. Идите, непременно идите. И все до мелочей запоминайте. Мы вам завтра утром позвоним. Этого, подумал я, мне только не хватало. Не могу, говорю. есть объективные причины. То есть у меня нет костюма. Для театра нужна соответствующая одежда. Там, между прочим, бывают иностранцы.
Почему же у вас нет костюма? Спросил майор. Что за ерунда такая? Вы же работник солидной газеты. Зарабатывай мало, ответил я.
Тут вмешался редактор. Я хочу раскрыть вам одну маленькую тайну. Как известно, приближаются новогодние торжества. Есть решение наградить товарища Довлатова ценным подарком. Через полчаса он может зайти в бухгалтерию, потом заехать во фрунзенский универмаг, выбрать там подходящий костюм рублей за 120. У меня, говорю, нестандартный размер. Ничего, сказал редактор. Я позвоню директору универмага. Так я стал обладателем импортного двубортного костюма. Если не ошибаюсь, восточно-германского производства. Надевал я его раз пять. Один раз, когда был в театре со шведом, и раза четыре, когда меня делегировали на похороны. А моего шведа через неделю выслали из Союза. Он был консервативным журналистом, выразителем интересов правого крыла. 6 лет он изучал русский язык, хотел написать книгу, и его выслали. Надеюсь, без моего участия. То, что я рассказывал о нем майору, выглядело совершенно безобидно. Более того, я даже предупредил Артура, что за ним следят. Вернее, намекнул ему, что стены имеют уши. Швед не понял. Короче, я тут ни при чем. Самое удивительное, что знакомый диссидент Шамкович обвинил меня тогда в пособничестве КГБ.